Não, para o rádio não. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Завершился разгром незалежного профсоюза на Микашевицким предприемстве «Гранит». Экскаваторщик Леонид Дубоносов был опошним с тех, кто не принял ультиматум дирекции и был звольнены. Сегодня Леонид Дубоносов будет гостем программы. Сред іншого, мы так само расповедем про белорусскую присутность на Каннском кинофестивале, доведаемся, как предпринимальники обыходят монополистов, пропонуем историчный календарь Альерда Бахаревича и жарговую песню Дмитра Бартосика с диску «Две гитары». А от вас я чекаю отказу на питание. Ці допомог вам коли-нибудь профсоюз? И ці сутыкаліся вы в своем житті с проявой працоўнай солидарности? Звоните на велкомовский номер 651-4204. Телефон будет включен тягом этой гадины. Звоните, усім нам будет цікаво почуть ваше меркование. А покуль Алена Тиханович нагадает основные подеи четверга.
Портреты Алисы Бяляцкага, Дмитра Дашкевича, Миколы Статкевича и інших политвязнев з'явіліся сегодня над уваходом у станцию метро «Тракторный завод» у Минску. Акцию провела организация «Альтернатива». Поводле правоворонча организации «Международная амнистия» ситуация с правами человека застается без зменов. Керовница правооборончого альянсу Людмила Грознова.
То, что политзаключенные, ключевые фигуры остаются в заключении, в тюрьме, их не выпускают, это является очень важным показателем и индикатором, что власть не хочет идти на уступки.
У Минску протягивает працу международный медиафорум. Меж тем идет подрыхтовка до створения державного медиахолдингу на базе шергу державных газет. Журналісты рыхтуюцца да скарачэнняў. Удзельнікі чарговага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсце з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў Алеся Бяляцкага з Беларусі і Набіла Раджаба з Бахрэйну. У Палаце прадстаўнікоў абмяркоўваюцца змены ў закон аб ахове здароўя, у тым ліку і магчымасці правядзення абортаў і стэрылізацыі. У новым праекце зафіксавана права доктара адмовіцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкама Віктару Пеліпцу і ягоным падначаленым. Падставай арышту Пеліпца сталі махінацыі з кватэрамі. Следчы камітэт называе лічбу 25 кватэр, размеркаваных па заніжаных цэнах сваякам і знаёмым.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
651-4204, еще 53 хвилины. Я буду чакать ваших телефонований на гэты номер и отказываю на пытание, ці допомог вам коли-нибудь профсоюз, и ці сутыкаліся вы у своем житті с проявой працоўнай солидарности. Ну а зараз крыху музыки. 13 гадоў таму, 23 траўня 2000 году, вышел альбом «It's my life». Это мое життё Бон Джови, Рэчы Самборы и Макса Мартина. Рефлексии вакол асэнсавання своего життя есть и у многих белорусских гуртов. Я сегодня выбрала для вас старый добрый полоцкий гурт «Мясцовый час» с гитом «Я жил» запису 97 году.
Радость не может быть смерть.
гурт «Мясцовы час». Гэты запіс ён зрабіў у 97-м годзе. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Ситуація з правами чоловіка у Білорусі застається без зміну. Це виникає зі справоздачі за минулий год правооборонної організації Міжнародної амністії. В'язні сумління застаються у зняволенні, некоторі з них отримали додаткові терміни за порушення туремних правил. Активісти громадянської супольності, у тим ліку правооборонці і журналісти, сутикалися з порушеннями прав на свободу виказування, сходів і асоціацій. Три чоловіки були покарані смертю. Такі головні пункти розділу справоздачі, присвяченого Білорусі. Виснови Міжнародної амністії коментує білоруська правооборонця з Центру правової трансформації Аліна Танкашова.
В данном случае оценки международной амнистии мне понятны, и я их разделяю. Более того, оценка ситуации с правами человека в Беларуси как системно плохая, это именно то отношение, которое, в частности, я использую при характеристике ситуации. Я полагаю, что доклады международной амнистии заслуживают, повторю еще раз, доверия, потому что они не связаны политическими рамками, они связаны исключительно вопросами соблюдения прав человека, они обеспечены методологией и обеспечены экспертизой.
При подрыхтовце справаздачы за мінулы год міжнародная амністыя засталася ў палоне былых штампаў адносна Беларусі, сказаў сёння свабодзе старшыня міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка.
Подходы остались те же, без учета того, что Республика Беларусь, все-таки, я считаю, довольно прилично сдвинулась в этом направлении. Надо бы, наверное, все-таки это учитывать. Они там отметили в этом отчете, что возросло число стран, которых не было вынесено ни одного смертного приговора, хотя в национальном законодательстве институт смертной казни присутствует. Говорят про Вьетнам. А в Беларуси в этом контексте упомянуто не было. Хотя судами Республики Беларусь в 2012 году, это же отчет за 2012 год, тоже не было вынесено ни одного смертного приговора. И это в 2011 году было три.
У справаздачы таксама гаворыцца, што беларускія праваабаронцы сутыкаліся з рознымі формамі пераследу, у тым ліку з забаронамі на выезд з Беларусі. З Беларусі а цягам 2012 году 15 праваабаронцаў, журналістаў і апазіцыйных актывістаў былі асуджаныя паводле абвінавачання ў нецэнзурнай лаянцы ў грамадскіх месцах. Я нагадаю, што днямі еўрадэпутат Юстас Палецкі заявіў, што колькасць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі значна паменшылася, і ў сувязі з гэтым даў еўразвязу рэкамендацыі адносна паляпшэння адносін з Беларусю. Думаю, што наш сённяшні госць меў бы што распавесці дэпутату Палецкі суадносна правоў у Беларусі. Звальненнем экскаватаршчыка Леаніда Дубаносова завершыўся разгром незалежнага прафсаюзу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт». Леанід Дубаносов быў апошнім з ініцыятараў стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу на «Граніце», хто яшчэ заставаўся працаваць на прадпрыемстве. Усе іншыя актывісты гэтага прафсаюзу, супраць з'яўлення якога амаль паўтара гады выступае адміністрацыя «Граніту», ўжо звольненыя і не здолелі дамагчыся аднаўлення на працы праз суд. Леанід Дубаносов – госць жывога эфіру. Добрый вечар, Леанід.
Добрый вечер.
Як было обставлено ваше звольнение? Официально же вас звольнили не за профсоюзную деятельность?
Официально у нас никого не увольняют за профсоюзную деятельность или еще за что-то. Всегда находятся подставы, такие, которые, я не знаю, ну, смешные, конечно, подставы, но ищут специально, чтобы уволили за хулиганство, за какое-нибудь там, за что-нибудь.
Ну, это мы ведаем, коли начальство хочет, оно может звольнить. А вас конкретно как, за что ухопили?
А вот я сейчас даже и не знаю, никто не знает. Получается, что я 1 марта уходил в отпуск, вот, и у меня контракт кончался 16 мая. И они перед отпуском, мне комиссия за комиссией, там на эскаватор приезжали в день по два раза, там самые какие-то люди такие там поставленные, высокопоставленные, лишь бы что-нибудь найти, то кабель неправильно лежит, то еще что-нибудь не лежит, так вот, ну, чтобы найти нарушение, чтобы официально, юридически меня уволить. Если за год есть нарушения какие-то самые, то контракт не пробивается, без всяких оснований.
Так познаходили вот вам это порушение?
Ну, как бы сказать, они там что-то нашли, писали, я объяснительно писал. Но дело в том, что мне ничего не предоставили, потому что я ушел в отпуск. Я как раз заболел, перед отпуском там 2 или 3 дня болел. Все, потом я как на бюллетене ушел в отпуск. И получилось, что я в отпуске был, а там тоже я, когда этот ураган Катрин был, или как он правильно называется, попал в этот ураган, да, повредил себе ребра, руку повредил, ногу повредил сам, вот, и лежал в больнице 15 дней. Вот, мне отпуск продлили, там со спиной еще там, я полежал.
Короче, пришли, а оказывается, что вы уже беспрацовный, так?
Да-да, 21-го мне выйти на работу, уже отпуск, бюллетень, выйти на работу 21-го на ночь. Я прихожу, а меня охрана останавливает. Говорит, здравствуйте, вы вас надо вывести с территории границы. А я, как это, я на работу? Все, вы уже не работаете, как вы не работаете? А 16 числа вас уволили, а то, что вы там не знаете, это ваши проблемы. Все, разбирайтесь.
Расскажите, пожалуйста, Леонид, а вот что с такой працовной солидарностью на предприемстве? Как реагировали ваши коллеги, когда звольняли и Олега Стахаевича, и Геннадия Павловского, и Миколая Карышева, и других активистов Незалежного профсоюза? Как они прореагировали на ваше звольнение?
У нас, как всегда, только на кухне разговоры. Да, народ недовольный, народ вообще, вот рабочие самые, не то что недовольны, они плюются самые, потому что они видят, что увольняя человека, который работал действительно нормально, всегда были никакие нарушения, ничего, а тут резко сразу начались нарушения.
Я прошу пробачения, это у нас оборвалась сегодня, зараз в эту секунду линия сувязи. Я нагадаю, что я чакаю от наших слухачов отказу на питание. Ти допомог вам коли-нибудь профсоюз? И ти сутыкалися вы у своим житти с проявой працовной солидарности? Звоните на велкомовский номер 651-4204. Мы вернемся до размовы с Леонидом Дубоносовым про знекольких хвилинов. А зараз слово экспертам. Якими сродками могут дзейнічаць белорусские незалежные профсоюзы у цяперашніх умовах? Чым могут допомогчи белорусскому профсоюзному руху международные профсоюзные структуры? На гэтае пытанне Виталя Цыганкова отказывая политик, один з колішніх лидеров профсоюзного руху Виктор Ивашкевич.
С предприемства «Гранит» звольнены все те профсоюзные активисты, активисты независимых профсоюзов, которые в свой час организовывали страйк на этом предприемстве и даже в свой час добились певных перемог, але, как оказалось, они были вельми локальными, эти перемоги. Про что говорит вот этот выпадок? Чему профсоюзному руху так не удалось отстоять своих активистов? И что может сделать в такой ситуации? В широком смысле профсоюзный рух в Огуле.
Для того, как вести долготерминовый страйк и страйк солидарности, когда своих выгоняют, но тут потребна подрыхтовка моральная, психологичная, но и организационная. А то, что влады брали тактику такую, когда они задовольняют частное экономичное прохабование страйкующих, а потом по психу выгоняясь несколько человек, которые защитили себя как тыл, но это было и ранее, и зараз это видовочно. И на сегодняшний день, я думаю, что в свободных профсоюзах зараз людям не рекомендуют публично заявлять об створении свободного профсоюза. Бо на сегодняшний день свободный профсоюз можно створить и структурно его мацевать, не объявляючи про это администрации предприемства. Вот когда уже будет подрыхтовано, то тогда можно выступать. Так само и страйк. Уже были выпуски, когда люди страйковали, а на питание, кто их главный, сказали, нема главных, мы все тут. Всех не могут выгнать. Влада, наоборот, не отпускает людей с предприемства. А вот с активистами расправляются. Тому треба тактику иметь такую, как не подставлять этих активистов и подрыхтовку вести не публично.
Насколько эффективным и действенным тут может быть метод международного тиску? Ведомо, что Конфедерация демократичных профсоюзов и старшиня Ярошук довольно активно за межой, так сказать, рассказывают про порушение права независимых профсоюзов в Беларуси. И часом, сапраўды, влады вымушены на это реагировать. Есть такие приклады. Может быть, этот чинник навод больше истотный?
У международных профсоюзов два реальных рычага. Страйк солидарности. Это когда, значит, профсоюзы не, например, выгружаясь там грузы с этой страны и примушаясь ввести санкции свои уразы супрец этой страны. Другая – это допомога организационно-материально тем профсоюзам, которые будут репрессии. Ось це радикальний пакт бойкоту, він тяжко приймається міжнародною організацією, і на ОГОЛ за останні 20, це було применено тільки до Повднього Африканської Республіки. Наскільки я їду супроти Бірми, більше випадків таких не було. Тому це дубина санкцій, але вона дуже осторожна і рідко приміняється. Що стосується організації на фінансові допомоги, то в принципі вони є. Ну, як завжди, хотілося б більше, але в принципі такова є.
З Віталієм Циганковим говорив політик, один з колишніх лідерів профсоюзного руху Віктор Івашкевич. І з нами на сувязі ізнов Леонід Дубоносов. Нагадаю, він був апошнім з тих, хто був звольнений з підприємства «Граніт» з профсоюзних активістів Незалежного профсоюзу. Леонід, ну ви чули гуторку Віталія Циганкова з Віктором Івашкевичем. Що ви скажете з нагоди ось таких ось варіантів солідарності? Які ви ж, коли створали профсоюз, ви прикладно ведали, чим гэтая справа може скончиться, правда?
Нет, мы когда створали профсоюз независимый, мы даже не знали, что это такое, как это. Это все решилось спонтанно, потому что людям просто уже это надоело, да, вот это вот чиновническое, это вот, как вам сказать, самое, вот они хозяева здесь. Они просто себя почувствовали хозяевами, им разрешили все, лишь бы рабочий был прижатый. Боялся что-то сказать и боялся что-то сделать лишнее. Людям это надоело. Это все было спонтанно, все выскочило, все это вырвалось наружу. Да, никто не знал, что начнут увольнять, начнут там запугивать. Запугивали конкретно. Запугивали родителями, запугивали детьми, запугивали братьями, сестрами. Если ты не выйдешь, значит, твоего брата мы брата выгоняем. Если ты не выйдешь, твою мать тоже не возьмем на работу. Или,
вы скажите, Леонид, многие же ваши коллеги, на кого вы на это начали тиснуть, они забрали свои заявы с Незалежного профсоюза. Чому ви у виніку не забрали її? У вас же вже не засталося там поплічнику.
Просто показати, що не всі бояться люди.
А ось як отнеслися до цього ваші там колеги? Їм стало соромно за свою слабость, допустим, або погляділи і подумали, ну і дурень, ну от згубив працю, ми, видать, лепш поступили. Як ви думаєте?
Ні, я навіть сьогодні зустрічався з своїми рабочими своими, да, вот сам разговаривали, они поддерживают меня как бы словесно и говорят, молодец, да, мы не смогли, никто их не осуждает, потому что те, кто бывает в интернете, пишут, ой, да вы там слабаки, сдались там или еще что-то. Кто-нибудь пробовал? Нет. Не надо про это говорить. Они молодцы, они попытались сделать что-то, они тогда поднялись, мы все поднялись. И это поднялся, это народ поднялся, получается. Все рабочие поднялись. Поэтому сейчас у нас заработные платы по 10-15 миллионов мы получаем.
Ну и поэтому, видать, покуль зараз такие заробки, так и не будет никакой солидарности, конечно, с теми, кого звольняют, правда?
Ну не будет, конечно, не будет. Просто сейчас меня убрали, сейчас будут зарплаты урезать. Это да, потому что они понимают, что нету кому возмущаться, кому они будут потихоньку урезать зарплату.
Леонид, а с кем на углу рабочие вот связывают перемены в своем житті до лепшего? С президентом, с оппозицией, с некой новой силой? С кем они связывают надеи на лепшее життё для своих детей?
Я же не знаю
Ну вот курилцы говорят,
курилцы говорят многое что и что даже страшно говорить по телефону, потому что как у нас все прослушивается
Но мы не только по телефону, мы в эфире говорим, так что.
Мне хотелось бы передать, там был какой-то Полевский или еще какой-то, я как-то читал в интернете, что права человека у нас тут полепшились. Хотелось бы ему сказать, это у него в квартире полепшивались права человека? Или он ходил в хороший ресторан, да там очень хорошо самоугощали? Может быть, он это имел в виду? У нас, например, вот я знаю своих знакомых, друзей, сейчас в суды никто не хочет обращаться, потому что знает, что бесполезно. И еще хотел бы сказать, да, у нас президент Александр Григорьевич, он избран народом. Он всегда, как говорит, он гарант Конституции, он за людей, за рабочих. Я вот так не могу понять, кто для него люди, чиновники или те же рабочие. Потому что рабочих, что хотят, то делают.
А вы скажите, Леонид, вы кажете, что вот не все это бесполезно, никакой корысти из этого. Вы так само расчаровались у этом рабочем руху, у незалежного профсоюза. Вы не будете больше этим заниматься?
Вы знаете, если бы это сейчас повторилось, я по-новому пошел бы.
Я дякую Леоніду Дубоносову. Дякую, Леонід. Я вельми приємно чуть, що ви мені так оптимістично завершаєте нашу сьогоднішню гуторку. Я сподіваюся, що у вас усе у житті складеться. Я нагадаю, що Леонід Дубоносов працював до недавнього часу на підприємстві «Граніт». Був один з активістів по створенні суполки Незалежного профсоюзу і у виніку гэтага якраз і був звольнений, але, як ви чуєте, не збирається здаватися.
Живая свобода с Зареной Радкевич.
Вышел диск классичной авторской песни у перекладах поэта Ригора Бородулина и выконании барда Змитра Бартосика. На протягу трех тыдней Радио Свобода будет знакомить с песнями этой программы, а Змитр Бартосик расповеде про творцов.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Ригора Бородулина и Змитра Бартосика.
Ці не тому в Росії народився жанр авторської пісні, що співання пісень під гітару було усенародно любимим занятком, і народними піснями становилися не тільки городські романси і блатні куплети, але й пісні з офіціозного репродуктора. Вучень Маяковського, футурист Семен Кирсанов, напевно, марив про славу поета-експериментатора, але застанеться у вічності перш за все, дякуючи вершу «Ля Чорного Мора», який став геніальною піснею, дякуючи композитору Модесту Табачнікову, творцу, що написав шмат оперет, але всі вони давно сійшли зі сцени, а пісня про покинутий у юнацтві родний город буде хвалювати ще не одно покоління, бо це про вічне.
Есть город, с яким я витаюся в сне, он радость моя и опора. Для Чорного Мора повстав для мене у цвете акація в город, у цвете акація в город. Для Чорного Мора. Есть город, где жив я и у бездань нырну, и берег мне вывести дозволил. По ветрам я кое в маленстве вдыхнул, не мог я надыхаться в волю, не мог я надыхаться в волю. Для Чорного Мора. Бульвар не забуду я и тишиню, огни пароходов заснули, и тую скамейку, где ты упершиню, мне в очи не смело зернула. Мне в очи не смело зернула для Чорного Мора. Святая земля, где лежал молодый мой сябра опаленный поем, свела ему память венок золотый и город, названный героем, и город, названный героем для Чорного Мора. Життё застаецца чароўным заўжды, і шчасце не скарбіцца гору. Ды кожнай вясною так цягне туды, в Одесу мой сонечны город, в Одесу мой сонечны город ля Чорного Мора. Ля Чорного Мора.
Дарэчы, як вам падабаюцца песні з Дмітра Бартосіка з гэтага дыску «Дзве гітары» і ён, і мы вельмі хацелі б пачуць вашы ўражанні. Тэлефануйце, я нагадаю, 651-4204, паўгадзіны яшчэ ўключаны наш нумар жывога эфіру, а калі вы захочаце атрымаць дыск з Дмітра Бартосіка, там 16 такіх песен, вы можаце пісаць нам Менск 5, паштовая скрынка 111. І зноў Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі чацвярга.
Портреты Алісы Бяляцкага, Дмітра Дашкевіча, Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў з'явіліся сёння над уваходам у станцыю метро «Трактарны завод» у Мінску. Акцыю правяла арганізацыя «Альтэрнатыва». Паводле праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» сітуацыя з правамі чалавека застаецца без зменаў. Кіраўніца праваабарончага альянсу Людміла Гразнова.
То, что политзаключенные, ключевые фигуры остаются в заключении, в тюрьме, их не выпускают, это является очень важным показателем и индикатором, что власть не хочет идти на уступки.
У Минску протягивает працу международный медиафорум. Меж тем идея подрыхтовка до створения державного медиахолдингу на базе шергу державных газет. Журналісты рыхтуюцца да скарачэнняў. Удзельнікі чарговага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсце з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў Алеся Бяляцкага з Беларусі і Набіла Раджаба з Бахрэйну. У палаце прадстаўнікоў абмяркоўваюцца змены ў закон аб ахове здароўя, у тым ліку і магчымасці правядзення абортаў і стэрылізацыі. У новым праекце зафіксавана права доктара адмовіцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкама Віктару Пелепцу і ягоным падначаленым. Падставай арышту Пелепца сталі махінацыі з кватэрамі. Следчы камітэт называе лічбу 25 кватэр, размеркаваных па заніжаных цэнах сваякам і знаёмым.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У Каннах праходзіць 66-й кінафестываль, на якім сёлета старшынёй вядомы кінарэжысэр Стывен Спілберг. Сёлета ніводнага беларускага фільму не ўдзельнічае ў конкурснай частцы. Беларуская кінапрадукцыя прадстаўленая толькі ў межах кінакірмашу альбо праграмы для кінапрадусараў. Як канкрэтна абазначаная сёлета беларуская прысутнасць на фестывалях? Гэта пытанне да Франака Вячоркі, які цяпер знаходзіцца ў Каннах.
Першы сённяшняга канскага фестывалю працуе беларускі нацыянальны павільён, дзе некалькі кампаній, у першую чаргу Белвідэацэнтр, Беларусьфільм прэзентуюць свае стужкі. Гэта 5 кароткаметражных анімацыйных фільмаў, у тым ліку «Прыгоды Нестеркі», а таксама фільм Канстанціна Фама, які называецца «Шус. Чаравічкі». Гэта фільм, прысвечаны тэме галякосту, у якім апісваецца гісторыя чаравічкаў, ад таго, як яны з'явіліся на прылаўку крамы і да таго, як яны апынуліся ў канцлягеры Аўшвіц-Біркенау ў братняй магіле. Ну, можна сказаць, што тэма Беларусі працягвае знаходзіцца на парадку дня, хаця, безумоўна, гучыць не так гучна, як летась, дзякуючы фільму «У тумані» Сергія Лазніца.
На якой мове гэтыя анімацыйныя фільмы, якія прадстаўлены сёння на фестывалі?
Ёсць вось адна стужка, ну, менавіта «Як стужыў жа я ў пана», якая зробленая па-беларуску. Фільм «Чаравічкі», напрыклад, ён увогуле без мовы. У ім замест актораў гаворыць музыка, зрэшты музыка складае аснову сюжэту. Як сказаў прадстаўнік Белвідэацэнтру Юры Ігруша ў інтэрв'ю «Радыё Свабода», галоўная праблема сучаснага кінематографа – гэта ягоная палітызаванасць. Палітызацыя. Ну, я разумею, што мова, на жаль, гэта таксама адзін з маркераў, які палітызуе сучаснае кіно, будь то дакументальнае, будь то мастацкае ці анімацыйнае.
Менавіта таму беларускія кінематаграфісты далі перавагу таму, каб зрабіць фільм зусім без усялякай мовы.
Напрыклад, Коста Фам, які сёлета прадстаўляе кароткаметражку «Чаравічкі», ён увогуле сказаў, што беларускі кінематограф стане на п'едэстал Канаў толькі тады, калі пачне працаваць па-ангельску. Бо мова, неважно, ці беларуская, ці расійская, яна значна абмяжовая гэты рынак на постсавецкі. А калі рабіць стужкі альбо ўвогуле без мовы, пры дапамозе музыкі, як ён зрабіў у сваіх чаравічках, альбо пры дапамозе ангельскай, то гэта, маўляў, дапаможа кінематографу вывацца. Вядома, з гэтым не згадзіліся іншыя прадстаўнікі, іншыя ўдзельнікі дыскусіі. Ну, як кажуць, пытанне спрэчнае. Фільм «Чаравічкі» зняты супольна некалькімі дзяржавамі. І Чэхія, і Польшча, і Беларусь, ну і прыватныя грошы Константіна Фамы, які ўвогуле сын в'етнамца і расейкі. Таму цяжка яго назваць беларускім. Я задаў пытанне ў лоб Константіну Фаму, ці ёсць гэты фільм беларускі. Я сказаў, што гэта фільм глябальны, з глябальным пасылам. Але разам з тым беларускі нацыянальны павільён прэзентуе гэты фільм як беларускі. І ва ўсім павільёне расстаўленыя стэнды, лапы і банеры з рэкламай гэтай стужкі. Я яе паглядзеў і скажу шчыра, што ўзровень вельмі высокі.
І до суботы кожны дзень мы будзем чакаць Франака Вячорку ў эфіры з ягоным канскім дзённікам.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
651-42-04 наш тэлефонны нумар у працкай студыі. Я чакаю вашых званкоў яшчэ 24 хвіліны. Адна са слухачак ужо датэлефанавалася на гэты нумар. Добры вечар.
Добрый вечер, поважанные Радио Свобода и работники все там. Я хочу выказаться по поводу співака вот этого Бартосика, да?
Так.
Великий ему дякуй. Это для меня стало нечаканностью, во-первых.
Подобаются вам эти песни, так?
А?
Подобаются вам эти песни?
Вельми подобаются, во-первых. Во-вторых, я первая песня, какая была там, я подсказала, что это присвящается нашему Лукашенку. Смеялись, и там я чула. Великий вам дякую, во-первых. А во-вторых, не ожидала, что он сам же и выконывает их, да?
Конечно, так, это он спевает.
И написал, и выконывает, я так поняла, некоторые песни, я его не даже деду и подпеваю. Я сама ей очень, вельми хорошо спеваю. Наша семья по роду, по маминому, очень хорошо спевала.
А ведаете вы эту песню?
Мне только передалось и по наследству, дочушка моя так сама.
А ведаете эту песню, якую он сегодня спевал для Чорного мора?
Знаете, что я пела ее вместе. И, короче, я, когда предлагала вот это вот, чтобы за звоночки давала, чтобы песни были, музыка, песни, чтобы это было наше Радио Свобода, самая пригожая. Великий вам дякую и поздравляю, веншую Бартосика.
Дякую. А скажите, могли бы вы зараз напеть ковалочек вот это для Чорного мора, для наших слухачов?
Вы знаете, ну, пока что Нет, потому что, вот понимаете,
ну давайте разом.
Самой лично в своей жизни произошла теперь на теперешнее время такое семейное, как бы сказать, недомогание, трудности есть в семье, да?
Так.
Вот, но песни эти я знаю, и я не участвую уже много лет в никаких вот таких, как бы сказать, то ли свадьба, то ли там крестины какие-то, или что. Почему? Потому что моя дочка болеет, она на второй группе больная, тяжело больная.
Угу. Зрозумела.
Вот, я нигде старалась сторониться, нигде, никуда, ни в какие вот из статьи я не уходила.
Ну, але ты мне меньше, меркуючи по вашим голосе, вы бадьорости духу не губляете, дякую вам великий.
Не губляю, я оптимистка, я держусь и тримаю, я, коли бывает там трохи поплачу, потому что беда есть беда, рано остались и без папы малые, было, папа помер 50 годов, вы пробачьте, что я долго говорю с вами, но
ну, так.
Поделиться, остались ему малые, у все мои квартиры хорошие, дамы, машины.
Ну, дякую, великий, за то, что вы нам телефонуете регулярно, дякую, великий, за то, что вы нам телефонуете регулярно, я еще раз нагадываю наш телефонный номер 651-4204.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
У У следчым камітэце Гомельскай вобласці расследуюць справу аб гвалце над выхаванцамі дзіцячага дома сямейнага тыпу ў Светлагорскім раёне. Да абвінавачанага ў гвалце бацькі выхавацеля далучыўся ягоны 16-гадовы сын. Падрабязнасці ў Алега Грузіловіча.
Дзяўчынкі з прыёмнай сям'і ўзростам ад 13 да 7 гадоў заявілі, што іх цягам некалькіх гадоў гвалціў бацька выхавацель з гэтай сям'і. Прозвішча падазронага следчыя не называюць. Яму выстаўлены абвінавачванні, і ён арыштаваны. Гэта паведамілі ў следчым камітэце па Гомельскай вобласці супрацоўніца камітэту Марыя Крыванагова.
У производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении помощника воспитателя отдела образования Светлогорского райисполкома. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, проживавшей вместе с ним в качестве приемного ребенка. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Марыя Крыванагова паведаміла, што следства пакуль валодае паказаннямі адносна адной пацярпелай ад гвалту з боку абвінавачанага, але правяраюцца і звесткі пра тое, што пацярпелых было болей. Таксама следству вядомыя факты дзеянняў сексуальнага характару адносна дзяўчатак з боку 16-гадовага сына абвінавачанага. Яго дзеянням будзе дадзеная прававая ацэнка, сказала прадстаўніца следчага камітэту па Гомельскай вобласці. Паводле неафіцыйных крыніц, следчыя высвятляюць ролю ў гэтай гісторыі маці выхавацеля, жонкі асноўнага абвінавачанага. Не выключна, што жанчына магла ведаць пра гвалт над прыёмнымі дзецьмі, але з нейкіх прычын пра гэта маўчала. Усяго ў дзіцячым доме сямейнага тыпу, пра які ідзе гаворка, было 13 прыёмных дзяцей і 2 ўласных. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі каля 10 тысяч дзяцей-сірот жывуць у так званых апякунскіх сем'ях, дзе іх даглядаюць як сваіх, але па дасягненні 18 гадоў гэтыя дзеці не атрымліваюць правоў нашчадкаў. Яшчэ 7 тысяч дзяцей жывуць у сем'ях у статусе ўсынаўлёных і маюць усе правы на спадчыну. Астатнія некалькі дзясяткаў тысяч дзяцей без бацькоў гадуюцца пад прафесійным наглядам у дзіцячых дамах і ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу, якіх становіцца ўсё болей. Адзін ці абое бацькі-выхавацелі такіх дзіцячых дамоў сямейнага тыпу могуць быць на стаўцы ў аддзеле адукацыі. Заробак, які атрымліваюць бацькі-выхавацелі, залежыць ад колькасці дзяцей, але звычайна не перавышае 1,5-2 мільёны рублёў. Плюс бацькі атрымліваюць дапамогу на кожнага з дзяцей. Загадчыца аддзелу адукацыі Светлагорскага райвыканкаму Людміла Велічка адмовілася каментаваць гэту гісторыю, спаслаўшыся на тое, што ідзе следства. У Беларусі падобныя гісторыі з гвалтам над прыёмнымі дзецьмі звычайна распавядаюць пра далёкае замежжа. Выходзіць, гэтая бяда дакацілася да Беларусі. Пытаюся ў спецыяліста па ўсынаўленні, якая прасіла не называць яе імя. Мая суразмоўца сказала, што краіна не была выключэннем і раней, але з ідэалагічных прычын такія гісторыі замоўчваліся.
Это так говорят беларусы, что это там где-то, нам так легче. Это поддерживает нас, вот нашу такую, знаете, аутентичность. Я хочу сказать, что детям во всем мире нелегко и не сладко. Потому что ребенок – это слабый и зависимый человек. Зависимому везде плохо. Тот подросток, который ухватил стрельбу, да, и попер на учительницу в Калифорнии, наверное, он был доведен до этого, да, можно предполагать. Потому что ребенок, которого не довели до этого, он так не сделает.
Тым часам у новым праекце змена ў закон аб ахове здароўя прапаноўваецца падвысіць узрост добраахвотнай стэрылізацыі да 35 гадоў. Да таго ж дактары цяпер паводле закону змогуць адмаўляцца ад правядзення аперацыі па штучным перарыванні цяжарнасці. Закон могуць прыняць ужо ў першым чытанні, і гэта адбудзецца ўжо ў чэрвені. 23 траўня сёння свае 57-й годкі мог бы адзначыць Валянцін Пучынскі, асноўны аўтар песень групы «Сузор'е». Для «Сузор'е» ён пісаў у асноўным на расейскай мове, ды так, што некаторыя песні актуальныя і па сённяшні час, як хоць бы «Кароль і шут», песня, якая прагучыць у выкананні Нелі Дзянісавай і групы «Сузор'е».
Thank you.
Это Нелли Денисова и группа «Сузорья», а наш телефон 651-4204. Еще 15 хвилин, я чекаю ваших звонков. Пятьдесят один сорок два ноль шатырых. Это спевала группа «Сузор'я». И снова дотелефоновалася до нас наша слухачка. Добрый вечер, я слухаю вас.
Нина Ермолинская, город Солигорск.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, як завсёды, вельми захапляюся Дмитрием Бартусиком. Ён цудоўны журналіст, паэт і спявак. Зараз я послухала песню у яго выкананні «Ля Чорного моря». И она мне нагадала мое дитинство, мое юнацтво. И вот сегодня эта песня снова всплыла в эфиры. И я с удовольствием послушала, тем более, что я ее выконал. Дмитрий Бартосик, как я уже сказала, это мой любимый спевак, поэт, композитор, журналист и наогул чудовный человек.
А скажите, господарня Нина, может, и вы спеваете?
Я крыху спеваю. Давайте за вами поспеваем эту песню.
Я то не ведаю слова.
Я
Ну, давайте вам слово, я буду подпевать.
Есть город, который я вижу во сне. Ой, если бы вы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне чудесных акаций город. Мой город у Чорного мора.
Дякую великий.
У Чорного мора.
Дякую великий нашей слухачце. Вы бачите, як все ж таки песни из Дмитрия Бартосика пробудили одразу активность наших слухачов, якія, оказывается, талиновитые наши слухачи. Яны могут и спевать. Я только, конечно, я вельми рада была почуть песню в выконании нашей слухачки Нины Ермолинской. Попереджую, конечно, что кожного слухача нашего мы все ж таки с песнями пускать не будем. Дякую великий. 651-4204. Еще 10 хвилин мы у эфира.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
А еще на секунду, вертаючися до Дмитра Бартосика, у наступной годины нашей программы вы почуете Дмитра Бартосика у іншей ипостаси, уже как журналиста и ягоное чарговое подорожье. Дробные предпринимальники из Гомеля, которые работают у комплексе «Сокрет», после протеста супраць подвышения арендной платы, нашли новое выйсти – побудовать свой гандлевый центр. Рассказывает Алексей Янковец.
Часовое замирение предпринимальников Гомельского гандлевого центра «Сокрет» и нового власника помешкания Менского товариства с додатковой отказностью НП-сервис на конт резкого подвышения арендной платы тягнулось только 2 месяца. 22 травня дробные бизнесовцы снова собрались на сход, как радикальным чином позбавиться от ползучих высоких коштов на аренду. Предпринимальники решили взять удел в будовництве нового гандлевого гандлёвага цэнтру. На такі крок паводле сябра рады прадпрымальнікаў гандлёвага цэнтру «Сакрэт» Аксаны Селюковай бізнэсоўцы ідуць зусім не ад добрых стасункаў з уласнікам.
На 250% павелічана арендная ставка фірмам, арганізацыям і тым, хто первоначально добровольно без войны подписали договора. Люди в результате попали в долговые ямы. Приходят к нам постоянно и говорят о том, что штрафные санкции и пеню им насчитали 16, 20, 28 миллионов. Я вам говорю это официально. У людей стоит волос дыбом.
Не спадзяюцца на якую палёгку і тыя прадпрымальнікі, якім у выніку нядаўніх пратэстаў удалося да сакавіка будучага году дамагчыся толькі 25% падвышэння кошту арэнды. Апрача таго, кампанія НП Сервіс патрабуе цяпер ад прадпрымальнікаў падпісаць дадатковае пагадненне. Рэч у тым, што ўласнік заклаў маёмасць гандлёвага цэнтру пад іпатэку, і калі Белгазпрамбанк яе забярэ, то паводле гэтага пагаднення дамоў аренды гандлёвых плошчаў могуць быць на агул скасаваныя. Іншымі словамі, дробныя бізнэсоўцы рызыкуюць апынуцца на вуліцы. Усё гэта і вымусіла прадпрымальнікаў ставіць перад уладамі пытанне наконт будоўлі ўласнага ці долявага гандлёвага цэнтру, каб не трапляць у татальную залежнасць ад манапаліста. Юрыст Дмітрий Зайцаў паведаміў на сходзе, што горад вызначыў тры пляцоўкі, дзе можна будзе ўзвесці новы гандлёвы цэнтр.
На сегодняшний день управлением архитектуры и градостроительства предложены три площадки, которые находятся вокруг центрального рынка. И первое это пересечение улиц Катунина и Карпович, это в районе продуктового рынка. Но вторая площадка это площадь, прилегающая к торговому центру «Секрет» и торговому центру «Европа». Там сейчас находится парковка и часть еще строения необходимо будет сносить. И третье это пересечение улиц Гагарина и Ветрина, предполагаемая торговая площадь 5000 квадратных метров.
Протокол сгоды на удел у будов новага цэнтру падпісалі адразу пасля сходу 38 прадпрымальнікаў, у іх ліку і спадарыня Ірына.
Во всяком случае, надо что-то делать, надо к чему-то стремиться. Что аренда поднимается, коммунальные поднимаются на такое количество процентов, что это просто невозможно. Ну и отношения НП-сервис. Они просто не хотят с нами разговаривать, а ставят условия и все.
Старшыня рады прадпрымальнікаў арандатараў «Сакрэту» Наталья Дасько так прокаментавала сённяшнюю инициативу предпринимальников.
Один единственный центр в городе. И собственник монополист. Что хочу, то и делаю. Цены какие хочу, такие ставлю. Естественно, из-за этого столько у нас проблем. Мы не можем спокойно работать. Мы не можем планировать свой бизнес. Конечно, нужна альтернатива. Эту альтернативу мы просили город, и город согласен нам ее предоставить.
Сказала в интервью нашему корреспонденту старшиня рады предпринимальников арендаторов «Сакрэту» Наталья Дасько.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гости.
Сёння на нашым сайце прайшла онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Алексей Янукевіч. Я нагадаю, што тры апазыцыйныя структуры «Рух за свабоду», кампанія «Гавары праўду» і партыя БНФ выступілі з ініцыятывай правядзення народнага рэферэндуму. Тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі можаце прачытаць на нашым сайце, а гукавы варыянт пачуеце ў эфіру ў суботу. Таксама на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І кожны дзень Сергей Дубавец представляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Куликовскі Пётр Паліектавіч Іпалітавіч нарадзіўся ў 1890-м у горадзе Слуцак, беларус, змяшчан, няскончаная пачатковая адукацыя, шавец у дома, жыў у Слуцку на вуліцы Піянерскай, 22. Арыштаваны 6 лютага 1938, асуджаны 14 лютага 1938, тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 13 сакавіка 1938, рэабілітаваны 19 студзеня 1962. Архіў КГБ РБ, шыфр 17353С.
Картатэка Сталіна на нашым сайце публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Ну а зараз асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. завтра. Історичний календар свободи.
Увечері 24 травня 1940 року у одной из ресторанов у Мехико п'є де гуляє шумная мужчинская компания. Вино, шампанское, текила. Як пойшла такая п'янка, реже пошний огурок. На невинное питание официанта, чи не выиграл нехто з сеньора у лотерею, один из болевальников раздражненно отказывает. День народження у меня, понял? Давай, неси еще текилы. Ты с червячком, с червячком. Про сапраўдную нагоду разгуляцца ў гэты вечар ніхто не заікаецца, нягледзячы на колькасць выпітага. Развязаць цяпер язык, значыць, завязаць сабе на шыі пятлю. Але заікнуцца хочацца, бо нагода ж неабыякая, яны пачуваюцца героямі. Сёння на досвідку, каля 4 гадзіны, гэтыя самыя сеньёры, колькасцю 20 чалавек, перапранутыя ў мексіканскіх жаўнераў, пад'ехалі да дома палітычнай прастытуткі Троцкага ў Каяакане. Ахоўнік правёў іх ва ўнутраны двор, яны падышлі да танюсенькай сцяны, за якой была спальня палітычнай прастытуткі і ягонай жонкі, і ўсадзілі ў яе столькі куляў, колькі здольная выпусціць аўтаматычная зброя на працягу 10 хвілінаў. Сыходзячы, яны для надзейнасці пакінулі каля дзвярэй бомбу і забралі з сабой ахоўніка, які, як водзіцца, зашмат ведаў. У стены дома было зроблена некалькі сотняў стрэлаў. Каб ацалець пасля такога ціру, трэба нарадзіцца ў кашулі. Ніхто з прысутных, і нават сам імяніннік, чырвоны Дон Мастак Сікейрас, не здагадваўся, што палітычная прастытутка пасля гэтай агнястрэльнай ранішняй феерыі не проста выжыла. Яна не атрымала ніводнай драпіны, за выключэннем лёгкага парэзу аскепкам шкла. Як і жонка палітычнай прастытуткі Наталля Сядова, якая, як толькі пачалася страляніна, штурхнула старога ў карак з такой сілай, што ён паваліўся на падлогу паміж ложкам і сталом, і, дзякуючы гэтаму, застаўся жывы. «Наташа, за што?» – нема пыталіся вочы, пакуль банда ператварала сцены каяканскага дома ў рэшата. Відаць, і праўда, у бронекашулі нарадзіўся больш за 60 гадоў перад тым пад Херсонам Лёва Бранштейн. Унуку Троцкага Севу, які мірна спаў у суседнім пакоі, адна з куляў трапіла ў нагу. На гэтым спіс ахвяраў таго дня канчаецца. Неўзабаве ўсе 20 сеньёраў будуць арыштаваныя мексіканскай паліцыяй. Мастак Сікейрас будзе бажыцца на допытах, што забіваць нікога не хацеў, што напад на дом у Каяакане быў перформансам, і спадары следчыя проста нічагусенькі не разумеюць у сучасным мастацтве. Пра тое, што на гэты перформанс быў атрыманы грант ад НКВД, ён маўчаў. А ў дом Троцкага ўсё часцей пачне наведвацца адзін малады чалавек, французскі альпініст, які захоча прадэманстраваць правадыру новую мадэль ледаруба. Як казаў сам Лев Давідавіч, гістарычная заканамернасць адбываецца ў выніку натуральнага падбору выпадковасцяў. Кулі адбор не прайшлі, а ледаруб вось вытрымаў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. І на гэтым я завершаю гадзіну з вамі ў жывым эфіры. Нагадаю, што сёння я сярод іншага распавядала пра рэакцыю Беларусі на справаздачу міжнароднай амністыі. Мы разважалі, ці варта ўсімі сіламі трымацца за прафсаюз. Знаёмілі з беларускай прысутнасцю на Каннскім кінафестывалі. Даведваліся, як прадпрымальнікі абыходзяць манапалістаў. Закраналі крымінальную справу пра гвалт у дзіцячым доме сямейнага тыпу. Мы таксама слухалі гістарычны календар Бахарэвіча і чарговую песню з Дмітра Бартосіка з дыску «Дзве гітары». Заўтра на тым же месцы у тую ж гадзіну. Заставайцеся на свабодзе.